Глава третья. Мое первое задание в качестве консультанта службы безопасности станции обернулось фиаско, что совершенно неудивительно. Безопасники не хотели меня здесь видеть и, что бы ни говорило Мензах, не собирались менять точку зрения. Запрет доступа к частным системам станции был лишь первым ограничением. Второе заключалось в том, что я не должен был скрывать свою личность. Не то чтобы я тщательно пытался замаскироваться. Подчиненные Мензах, ее семья и совет знали, кто я такой. Но остальные жители станции меня либо не замечали, либо думали, что я консультант Мензах по безопасности. Служба безопасности станции хотела, чтобы я получил сетевой идентификатор, и публичная сеть опознавала меня и предупреждала людей об опасности, уведомляла персонал станции и жителей о том, что по станции свободно разгуливает автостраж. Мензах отказалась даже обсуждать такое, но на очередном дурацком совещании с Индах спросила:
«А как именно будет звучать предупреждение?»
Моя производительность тут же упала на 1,2%. Я связался по сети с Пинли и отправил ей сообщение. «Найди закон, по которому это нельзя сделать».
«Мензах должна их чем-то умаслить», — ответила она, но сразу же обратилась к Мензах. «Он не хочет, чтобы ему присвоили сетевой идентификатор».
«У людей и дополненных людей нет никаких сетевых идентификаторов. Из сериалов я знал, что в разных местах, в зависимости от политического образования, станции, зоны и так далее, это имеет разное значение. Здесь, на сохранении, идентификатор означал «пожалуйста, держитесь от меня подальше». Ну и ну. Я ведь уже согласился не взламывать их системы. Чего еще от меня надо этим говнюкам?
«Сетевой идентификатор будет сообщать лишь то, что всем и без того известно», — ответила старший офицер Индах. «Только имя, пол и...»
Она умолкла и посмотрела на меня, а я на нее.
«Все остальные, у кого есть сетевой идентификатор, получили его добровольно», — заметила Пинли. «Так сказать, по обоюдному согласию».
Старший офицер Индах отвернулась от меня и хмуро покосилась на Пинли.
«Мы просим только обозначить его имя».
«У меня есть имя, но это личная информация». Пинли сказала Мензах по защищенному соединению.
«А да, отличная мысль. Как только кто-нибудь из жителей станции наткнется на киллербота...»
«Это одна из причин, по которой я не разглашаю свое имя».
«Не думаю, что это приемлемо», — ответила Мензах, обращаясь к Индах. «Честно говоря, я не понимаю, в чем проблема».
Индах беспомощно махнула рукой в мою сторону.
«Я даже не знаю, как он себя называет».
Старший офицер Индах вела себя так, будто считает свое требование обоснованным. Но она выдвинула его, потому что не доверяет мне и хотела предупредить всех людей и дополненных людей, которые со мной столкнутся, на случай, если я вдруг начну буянить и убивать всех подряд. И мой идентификатор с предупреждением каким-то образом послужит оправданием, когда меня застрелят. Мензах сжала губы и посмотрела на меня.
«Можешь объяснить ей, почему для тебя это неприемлемо?» — попросила она.
Я не был уверен, что смогу. И понимал, почему с их точки зрения отказался такой мелочью. Может быть, стоило закончить эту встречу и больше не слушать, как люди разглагольствуют, почему не хотят, чтобы я гулял по их драгоценной станции. В качестве имени я мог использовать местный сетевой адрес, вшитый в мои нейроинтерфейсы. Это не мое настоящее имя, но так меня называют системы, с которыми я взаимодействую. Если бы я использовал этот сетевой адрес, люди и дополненные люди, с которыми я столкнусь, считали бы меня ботом. Или я мог использовать имя Рин. Оно мне нравилось, и некоторые люди за пределами корпоративного кольца считали его моим настоящим именем. Я мог бы так назваться, и людям на станции не пришлось бы задумываться о том, кто я такой на самом деле. Конструкт из клонированных человеческих тканей, разных модулей, тревоги, депрессии, бесцельной ярости — машина для убийства, которую когда-то можно было взять на прокат. А если бы я совершил ошибку, мой мозг уничтожили бы с помощью модуля контроля. Я создал сетевой идентификатор с именем «Автостраж». Пол отсутствует. И никаких других данных. Индах моргнула и сказала.
«Что ж, думаю, это годится».
На этом встреча закончилась. Пин Ли и Мензах больше это не обсуждали, но Пин Ли отправилась пить опьяняющие жидкости со своими друзьями-людьми. А Мензах позвонила своим брачным партнерам Фараи и Тану на планету и сказала, что, по ее мнению, будущее человечества выглядит довольно мрачно, поэтому им следует взять всех детей, своих братьев и сестер и их детей, а также прочих родственников, переехать в хижину в секторе терраформирования на незаселенном континенте и начать культивировать почву, что бы это ни значило. Я не был в восторге от этой идеи, но мог с ней смириться. Там было бы гораздо проще охранять Мензах от сэр Криз. Но Фараи и Тано не поддержали эту затею. А через 2 цикла кто-то отправил мою фотографию в новостной стрим станции, обозначив меня как беглого автостража, о котором говорят во всех новостях и сплетнях с корпоративного кольца. На станции почти не было камер видеонаблюдения, но до согласия не взламывать систему я стирал себя с записей. Эта фотография была получена из другого источника, возможно, с камеры дополненного человека. Очевидно, ее сделали после того, как я завершил восстановление памяти. После публичных слушаний по поводу сэр Криз, проводившихся в большом зале заседаний Совета сохранения. Мензах спускалась по лестнице из офисов Совета, а я стоял позади нее, между Пин Ли и доктором Пхаравадж. Мы все смотрели в сторону, и на лицах было написано «Какого хрена?». Какой-то журналист только что спросил пресс-секретаря Совета, допустят ли на заседание представителей сэр Криз. От такого глупейшего вопроса я забыл, что не следует менять выражение лица. Предположительно, фотографию отправила в сеть не старший офицер Индах или кто-то из безопасников. Ну да, конечно. После чего Мензах, которая разозлилась, хотя и притворялась, будто нет, дала мне 2 коробки с крохотными разведывательными дронами. Индах возражала, но Мензах сказала ей, что для меня это как медицинский аппарат. Они нужны мне для полноценного взаимодействия и общения с окружающими. Думаю, Мензах заказала дроны заранее. Это было что-то вроде взятки за то, что она не прошла посттравматическую терапию и не затребовала клиентский протокол после случившегося с ней на Тран-Роллинг-Хайфе. Индах, конечно же, этого не знала и решила, что Мензах отдала разведывательные дроны автостражу, которого никто не хотел видеть на станции, в качестве показательного жеста «пошла нахрен». И в этом была доля истины. Мензах очень умна. Она могла одновременно и подкупить меня, и сказать Индах «пошла нахрен». Вообще-то у меня были и другие дела, кроме как наблюдать, не появится ли убийца из сэр Криз, и следить за попытками службы безопасности станции вышвырнуть меня из Альянса сохранения. Доктор Пхарадвадж занялась предварительным сбором данных для своего документального фильма о конструктах, и я 5 раз ходил к ней в офис, чтобы поговорить об этом. Она хотела установить регулярный график встреч. Доктор Пхарадвадж из тех немногочисленных людей, с которыми легко разговаривать. Во время первой встречи, после того, как моя фотография попала в новостной стрим, мы говорили о том, почему люди и дополненные люди боятся конструктов. И хотя я не собирался это обсуждать, но почему-то все равно ответил. Она сказала, что понимает их страх, потому что сама в какой-то степени испытывала его, пока я не спас ее от гигантского враждебного объекта, который собирался ее сожрать. И она размышляла о том, как помочь другим людям прийти к такому же выводу, но без аналогичного опыта в пасти инопланетной фауны. Конечно, она выразилась не в точности так, но смысл был такой. Во время второй встречи я почему-то сразу признался ей в том, насколько сложно и раздражающе находиться на станции сохранения и быть самим собой, не притворяться дополненным человеком или роботом. Я не знаю, смогу ли продолжать. Она ответила, что удивилась бы, если бы для меня это не было сложно и раздражающе, потому что мое положение в принципе сложное. Почему-то мне полегчало. Я также помогал Ратти с анализом данных для его отчетов об исследованиях, и он пытался убедить меня, что я мог бы выполнять такую работу и для других ученых. Конечно, это возможно. Если бы я хотел испытывать такую же скуку, как на прошлой работе, когда большую часть времени я стоял на одном месте, не имея возможности пошевелиться, и смотрел в стену. С Ратти не было скучно. Но не все исследователи будут в восторге от моей помощи с отчетами и вряд ли пригласят на театральный спектакль. Как бы там ни было, теперь мне нужны были разведданные для оценки угроз, чтобы я мог понять, не причастна ли к убийству сэр Криз, а потом вернуться к счастливой и скучной жизни на гнусной станции сохранения. Дроны оповестили, что Мензах вернулась в офис совета. Я завел привычку проверять разные отряды караульных дронов каждые 17 секунд. Если бы на станции было лучшее видеонаблюдение, или если бы у меня был доступ к немногочисленным камерам, установленным в транзитном кольце, я мог бы начать поиск изображения мертвеца, узнать время его прибытия и сопоставить с записями портовой администрации. Вероятно, еще до того, как служба безопасности станции получит скан тела от медиков. Не похоже, чтобы мертвец был агентом сэр Криз, ведь кто-то его убил. Насколько мне было известно, на тот момент только я выискивал на станции агентов сэр Криз с целью убийства. Я вдруг понял, что мне не нравится фраза «насколько мне было известно», поскольку она предполагает, как много я еще не знаю. Конечно, я не прекращу использовать эту фразу, но все же, просто она мне больше не нравится. Кстати, о том, чего я не знаю. Я не был уверен в том, что мертвец косвенно не связан с операциями сэр Криз. Его могла послать конкурирующая корпорация, даже моя компания, для прикрытия замыслов сэр Криз. А убил его настоящий оперативник сэр Криз. Точно, сценарий, когда оперативник корпорации был убит агентом сэр Криз, имеет смысл, хотя пока что у меня не было никаких данных, связывающих эту версию с реальностью. Но поиск аномальной активности — это верный путь обнаружить дыры в безопасности. Убийство на безопасной станции вроде сохранения, безусловно, можно отнести к аномальной активности. Если мертвец прибыл сюда не в гости к другим людям, ему понадобилось бы место для сна и хранения вещей. Людям всегда нужны вещи, и я ни разу не видел человека, путешествующего без багажа. Рядом с портом находился большой жилой квартал для гостей, приезжающих на короткий срок, и транзитных пассажиров, которые чего-либо дожидались, корабля, разрешение лететь дальше на планету, либо еще куда-нибудь в пределах системы, одобрение статуса постоянного жителя или еще чего-нибудь. На станцию сохранения прибывало не так много транзитников, как в крупные центры, через которые я перемещался на корпоративном кольце. Большинство людей, прибывавших сюда, отправлялись на одну из планет Альянса сохранения на длительный срок, либо на постоянное место жительства, либо на время работы. Другие прилетали не с корпоративного кольца, используя сохранение как промежуточную станцию по пути куда-то еще. Или же это были торговые представители, либо независимые коммерсанты на грузовых кораблях. Изредка встречались люди из мест, не входящих в транзитную сеть, потерянных колоний или станций, которые обрели независимость и не поддерживали связь с транзитными станциями. Здесь не было корпораций корпоративного кольца, поэтому их представителям не было нужды приезжать по делам. Кто-нибудь иногда приезжал в гости, но большинство людей боялись путешествовать за пределы корпоративного кольца. Они думали, что за пределами кольца повсюду пираты-каннибалы, убивающие всех подряд. Помимо жилого квартала в порту, на станции были и другие места, где можно остановиться. Например, гостиница для постоянных жителей. Там снимали комнаты Ратти и другие, не имевшие постоянного жилья. Я тоже вроде как там жил. Видеонаблюдение там было смехотворно минимальным, как везде. А без доступа к системам станции, без разрешения получить доступ к системам. Но был и другой способ получить нужные данные. Первым делом я пошел в жилой квартал для транзитных пассажиров, потому что если моя первоначальная теория верна, и мертвец прибыл недавно, вероятнее всего он обосновался именно там. Я остановился перед входом, рядом с зоной отдыха с креслами и столами, окруженной круглыми растительными биомами, несущими как декоративную функцию, так и информирующими, что не стоит трогать, если вы окажетесь на поверхности планеты. Ага, как же. Моя работа в том и состояла, чтобы круглосуточно не давать людям трогать опасные предметы. Я встал так, чтобы можно было притвориться, будто читаю по сети инструкции общежития, и послал запрос. Через 1,2 секунды, полагаю, пауза возникла из-за потрясения, я получил ответ и вошел в вестибюль. Это было круглое помещение с высоким потолком, с регистрационными киосками, множеством коридоров, ведущих к жилой зоне, и аркой в другое помещение с полками и холодильными камерами, где хранились продукты питания для постояльцев. Да и вообще для любых людей или дополненных людей, которые сюда забредали. У Альянса сохранения странный принцип. Еда, медицинская помощь и все прочее, необходимое людям для выживания, должны быть бесплатными и доступны в любом месте. Бот как раз находился в кладовке, пополняя запасы из движущейся тележки. Он был гуманоидного типа, но более функциональный, с 6 руками и плоским диском вместо головы, который можно поворачивать и выдвигать для сканирования. Бот повернул голову, наблюдая, как я прохожу через вестибюль. Такое поведение было разработано как привычное для людей, а на самом деле его глаза-датчики располагались по всему телу. Даже не знаю, почему бессмысленное поведение бота, существующее только как привычное для людей, так сильно меня раздражает. Ладно, может, и знаю. Это ведь люди нас создали, верно? Так неужели они не знают, каким образом этот бот воспринимает визуальные данные? Вряд ли датчики и сканеры появились на его теле случайно, без участия людей. Это был один из свободных ботов сохранения, о которых я так много слышал. У них есть попечители, хозяева, несущие за них ответственность, но боты сами выбирают себе работу. Интересно, а есть такие, которые не работают и просто сидят, сложа руки, и смотрят сериалы? Понятия не имею. Я мог бы спросить, но боюсь случайно перезагрузиться от этих скучных разговоров.
«Привет, автостраж», — сказал он. «Что тебя сюда привело?»
«Фу ты, ну ты!» «Тебе не обязательно вести себя так, будто я человек», — отозвался я. Судя по данным из запроса, протоколы бота отличались от типичных для корпоративного кольца, вероятно, потому что его создали в другом месте. Я идентифицировал его языковой модуль, достал из архива и загрузил, а потом установил сетевое соединение. Отправив приветствие, я получил ответ. «Запрос». Он спрашивал, зачем я здесь. Я ответил. «Запрос, идентификация». И прикрепил фотографию мертвеца. В вестибюль вошел другой человек, вполне живой, один из менеджеров общежития. Он остановился, уставился на нас и сказал. «Все в порядке, Телус?» Бота звали Телус. И само по себе имя кошмарное звучит еще хуже.
«Мы разговариваем», — ответил Телус.
Менеджер нахмурился.
«Тебе нужна помощь?»
Поскольку бот по-прежнему тремя руками разгружал тележку, человек явно имел в виду меня.
«Помощь не требуется», — ответил бот.
Менеджер поколебался, кивнул и пошел дальше по коридору. Не знаю, чем, по его мнению, я занимался с ботом. Учил его взламывать системы? В отличие от конструктов, у ботов нет модуля контроля, а на сохранении ботом позволяется заниматься чем угодно. Я, разумеется, знал, в чем дело. Я не бот и не человек, а потому не попадаю ни в одну нормальную категорию. И кроме того, ненавижу, когда меня опекают. А вся система ботов и попечителей как будто специально создана для любителей опекать. Снова вернувшись к разговору, бот спросил.
«Запрос?»
Заметив, что он уже провел поиск по своему архиву изображений, в ответ я послал копию сообщения, которое получила Мензах от службы безопасности станции. Он громко загудел от удивления и отвращения. Еще одна реакция, имитирующая человеческое поведение. Это вызвало бы у меня раздражение, если бы он не прислал результат запроса — изображение мертвеца, выходящего из двери в коридор общежития. «Ха, понял. Запрос комната». Бот ответил.
«Запрос удостоверения личности».
Он не мог найти номер комнаты без удостоверения личности мертвеца. Или хотя бы того удостоверения, которым он пользовался. «Неизвестно», — сказал я, — «придется зайти с другой стороны». «Запрос. Комнаты плюс коридор плюс без жильца плюс целевое время». Бот провел еще один поиск и выдал 36 результатов. Все комнаты, жилец которых в данный момент отсутствует, и вышел до предположительного времени смерти мертвеца.
«Разрешена проверка состояния незанятых помещений», — добавил бот. «Проблема — конфиденциальность. Запрос — провести осмотр».
Бот обладал разрешением инспектировать незанятые комнаты для проверки оборудования и намекнул, что если я объясню точнее, он может заглянуть внутрь, не нарушая конфиденциальности. Было бы неплохо поискать чипы с архивами и другие устройства хранения данных, в особенности спрятанные. Но я решил, что для опознания мертвеца мне нужно только одно — одежда. Так я ему и сказал.
«Понял», —
ответил бот, втянул руки и двинулся в нужный коридор. Мы проверили 17 пустых комнат. И хотя бот не позволил мне ничего трогать, он открыл ящики для хранения одежды, чтобы я увидел содержимое в тех комнатах, где люди не разбросали вещи на столе и кровати. В 18-й комнате этого делать не пришлось. Все выглядело довольно аккуратно, но на стуле валялся шарф с тем же узором, что и рубашка мертвеца, только другого цвета. Возможно, совпадение. Одежда с таким узором могла быть популярной и дешевой в каком-нибудь транзитном узле. И даже с учетом снимка мертвеца из архива бота, опознание нельзя было назвать абсолютно точным. Однако служба безопасности станции могла бы провести тщательный обыск комнаты и поискать совпадение ДНК. Я быстро создал отчет с изображениями шарфа, координатами комнаты и связанным с ней сетевым идентификатором. Имя — Лутран, пол — мужской, а также записью об использовании комнаты, которая указывала, что Лутран проживал здесь в течение двух станционных циклов. Я включил в отчет разрешение бота на осмотр комнат и отправил его в службу безопасности станции с пометкой для старшего офицера Индах и техника Тьюрала. Служба безопасности станции привыкла получать от меня сообщения о совершенно неадекватных мерах по обеспечению безопасности Мензах. Я послал копию боту общежития, чтобы он знал, в чем дело, если ему начнут задавать вопросы. А потом сообщил ему, что ухожу. Он проводил меня обратно по коридорам в вестибюль, где появились новые люди. Они стояли перед киоском, как будто никогда не видели ничего подобного. Бот отправился помогать им, но послал мне запрос.
«Что дальше?»
Мне по-прежнему не хватало данных для реальной оценки угроз. Мне следовало вернуться к охране Мензах, притаившись в гостинице возле административных офисов и одним глазком просматривая сериалы. Я не ожидал снова получить сообщение от службы безопасности станции. Или, по крайней мере, не на эту тему. Я рассчитывал, что они придумают какой-нибудь способ от меня отделаться. Я собирался получить информацию о расследовании по каналам совета. Чтобы бот оставил меня в покое, я ответил: «Задача выполнена». Я уже подходил к двери, когда бот сказал:
«Запрос. Данные о прибытии показывают, что следует искать мертвеца и записи о его маршруте на транзитном кольце».
Я не ответил, потому что не нуждался в критике со стороны свободного бота, а без разрешения службы безопасности у меня не было доступа к данным о прибытии, так что пошло оно все. Я только что придумал другой способ раздобыть информацию. Меня раздражало, что свободный бот прав, но придется отправиться на транзитное кольцо. Транзитное кольцо сохранения было не особенно крупным по сравнению с большими транспортными узлами корпоративного кольца. И даже по сравнению с малозначительными узловыми станциями корпоративного кольца. Здесь имелся только один вход и выход для пассажиров, рядом с киосками для бронирования, где можно было найти места на пришвартованных кораблях. В грузовых доках был еще один вход-выход для экипажей частных и грузовых кораблей, и мертвый Лутран мог прибыть через эту секцию, но чисто статистически логичнее начать с обычного пассажирского входа. Как обычно, на сохранении, с одной стороны от зала прибытия транзитного кольца, находилась прекрасная зона ожидания, где люди могли посидеть и разобраться в том, чего хотят. Диваны и кресла, мозаичный пол с изображениями флоры и фауны планеты, снабженные подробными описаниями. Вокруг стояли деревянные конические конструкции, как первые убежища, использовавшиеся на планете. В большинстве из них имелись информационные киоски или дисплеи для посетителей. Я нашел кресло за очередным растительным биомом, здоровенным, с тростником в искусственном ручье, и сел. У меня был идентификатор, которым мертвый Лутран наверняка пользовался при въезде, чтобы получить комнату для временного проживания. Если я найду корабль, на котором он прибыл, это станет важной точкой отсчета. Судя по технологиям, использованным для создания его одежды, я не сомневался, что он прибыл сюда с корпоративного кольца, а не из какой-либо некорпоративной политической структуры или станции. Но хотел убедиться наверняка. Я мог бы взломать систему регистрации прибывающих в порт, но обещал этого не делать, поэтому не стал. Кроме того, казалось бессмысленным делать это только ради поиска, который могли провести Тьюрл и другие техники службы безопасности, как только удосужатся прочитать мой отчет. Но в первый раз я обошелся обычной просьбой, поэтому решил попробовать снова. Я откинулся на спинку кресла, велел дроном наблюдать за периметром и проверил, получаю ли постоянные обновления от отряда, охраняющего доктора Мензах. После чего закрыл глаза и вышел в сеть. Корабли не торчат в сети постоянно, загружая информацию. А если б торчали, то что в этом плохого? Но время от времени входят туда, чтобы обновить расписание транзитного кольца и получить системное оповещение, а еще предоставляют доступ к местной сети людям на борту. Мне пришлось продираться через сотню разных подключений к сети станции в транзитном кольце. Люди, дополненные люди, боты, боты-пилоты, малые и крупные портовые системы. Все они были взаимосвязаны и заняты своими делами. Или, в большинстве случаев, просто бродили по сети. Я искал характерные профили крупных пассажирских кораблей, которые отличались от всех остальных соединений. Можно было бы поступить гораздо проще, прогуливаясь от люка к люку и связываясь с каждым кораблем напрямую. Но тогда всем стало бы ясно, что я чем-то занят, даже если бы люди не могли точно сказать, чем именно. А если люди не могут понять, чем я занят, они гарантированно решат, что это что-то плохое. Гораздо хуже, чем краткий разговор с каждым кораблем в попытке выудить информацию для дурацкой службы безопасности станции. Я нашел соединение с транспортным кораблем и послал ему запрос. Тот с готовностью ответил и прислал достаточно данных, чтобы классифицировать его как пассажирский корабль, пунктом назначения которого была небольшая узловая станция за пределами корпоративного кольца. Он регулярно посещал сохранение, перевозя грузы и пассажиров, а затем следовал в 5 других политических образований, не входящих в корпоративное кольцо, после чего возвращался домой. Корабли не общаются словесно. Ну, большинство кораблей. Гик общался, но гик — это гик. Поэтому я не столько задавал вопросы, сколько посылал изображения и коды. В архиве его записей не было пассажира, похожего на Лутрана, и я перешел к следующему кораблю. Я очень быстро заскучал. Причем это был тот утомительный вид скуки, когда я не мог даже запустить в фоновом режиме сериал. Я не мог запрограммировать процесс. Каждый корабль требовал индивидуального подхода в зависимости от его параметров. И поиск подключенных к сети станций кораблей в запутанном лабиринте соединений требовал внимания. Я не мог работать в определенном диапазоне данных, исключив какие-то корабли, поскольку Лутран мог прибыть на любом из них. Некоторые корабли не высаживали пассажиров немедленно, и Лутран мог некоторое время оставаться в своей каюте на борту, прежде чем подал заявку на временное жилье. Я также не мог узнать дату прибытия корабля до тех пор, пока не установлю с ним контакт. И вся эта затея могла оказаться совершенно бесполезной, если Лутран прилетел на одном из 3 кораблей, отчаливших до того, как обнаружили тело, и совет закрыл порт. Если я ничего не найду, то лишь зря потрачу кучу времени. Наверное, мне просто стоит прекратить ныть, как какой-то человек, и просто делать свое дело. Я проверил 57% кораблей в порту и тут наткнулся на аномалию. Я подключился к кораблю и поприветствовал его. Он ответил аналогичным приветствием. А так не положено. Для ответа существует протокол, даже на другом языке. Но, возможно, корабль пропустил часть запроса или у него другой протокол. Хм, маловероятно. Корабли не с корпоративного кольца, особенно на маршрутах, проходящих через сохранение, имели множество различных протоколов, некоторые из которых кошмарно исковерканы людьми. Но, судя по регистрационным идентификаторам в сетевом соединении, этот корабль прибыл как раз-таки с корпоративного кольца. Я снова отправил запрос, корабль опять ответил приветствием. Ладно, тогда просто начну разговор. Порывшись в открытом канале корабля, я выяснил, что это автоматизированный грузовой перевозчик низшего уровня, без экипажа и с местами для пассажиров. Сохранение обеспечивало себя всем необходимым, не импортировала и не экспортировала сырье с корпоративного кольца, но выступала в качестве перевалочного пункта в полете до других некорпоративных политических образований. Разговор напоминал общение с кораблем, грузовым перевозчиком, на котором я добирался до Майлу и обратно. Тот не бросил меня умирать в космосе, хотя вряд ли понимал, что спасает меня. Но как бы то ни было, теперь я относился к таким кораблям терпеливее. В ответ на мой первоначальный запрос корабль предположительно идентифицировал Лутрана как пассажира. Но, честно говоря, возможно, он просто из вежливости сообщил то, что, по его мнению, я желаю услышать. Я сбавил напор и попробовал извлечь больше исходных данных. Каков его маршрут? Сколько на борту пассажиров? Где они сели и куда направлялись? Он отправил мне путанный грузовой манифест. Хм, что-то тут не так. Такой примитивный корабль отказывается разговаривать. Я попросил его провести диагностику и через 5 секунд получил поток с кодами ошибок. Я открыл глаза и откинулся в кресле, спугнув стайку людей с противоположной стороны зоны ожидания. Они не подозревали о моем присутствии. Мои дроны снизились с караульных позиций и последовали за мной ко входу в транзитное кольцо. Сканер оружия, который мне запрещено взламывать, поэтому я его и не взломал, всполошился, но в списке разрешенного оружия был мой идентификатор, поэтому он не подал сигнал тревоги. У меня в руках встроены излучатели, и я не могу оставить их в гостиничном номере. Ну, то есть у меня съемные руки, так что теоретически я мог бы их оставить, если бы мне слегка помогли. Но в качестве долгосрочного решения это неудобно. Я не сомневался, что сканер оружия предупредит службу безопасности станции о том, что я в порту. Я спустился по широкому пандусу в зону посадки, где было гораздо меньше народу, чем обычно. Здесь по-прежнему бродили люди и дополненные люди, а также несколько грузовых ботов и ботов-ремонтников, которые занимались переброской грузов, заказанных до закрытия порта. Некоторые люди смотрели на меня, но, очевидно, не поняли, кто я такой. Однако охранник, сидящий в справочной зоне у основания пандуса, наверняка меня узнал и внимательно следил, как я иду к грузовым причалам. Вот терпеть не могу, когда меня вот так опознают. Я приложил немало усилий к тому, чтобы не напоминать автостража. И все впустую, как теперь выяснилось. Я даже вырастил волосы на теле и все такое. Получив от странного корабля достаточно данных, чтобы разобраться, на каком причале он стоит, я получил подтверждение в общественной сети порта. Через 9 минут я уже стоял перед закрытым шлюзом транзитного кольца, к которому был пришвартован корабль. Я коснулся замка и снова послал запрос. Связавшись с кораблем напрямую, я почувствовал его тревогу, которую не распознал в станционной сети. В ответ на запрос я получил в ответ другой путанный файл грузового манифеста. Корабль понял, что из первого файла я каким-то образом узнал, что ему нужна помощь, и прислал второй для подтверждения. На борту что-то происходило, но по какой-то причине корабль не мог запросить помощь у портовой администрации. Вряд ли он понимал, кто я такой, но, похоже, испытал облегчение, когда я появился. Мне нужно было попасть на борт. А еще я не должен дать службе безопасности станции ни малейшего повода ко мне придраться. В зоне посадки имелись камеры, и я знал, что меня снимают, хотя вроде бы и не должен иметь доступ к системе. От своих караульных дронов я знал, что Мензах сейчас на заседании совета. Я соединился по сети с Пинли, но она тоже была на каком-то заседании. А остальные, насколько я знал, находились на планете. Доктор Пхарадвадж навещала родственников, а Рада и Оверс в университете первая высадка занимались подготовкой к будущему исследованию, а Волеску ушел на пенсию. Оставался только один человек, который с готовностью все бросит и прибежит посмотреть, как я вламываюсь на поврежденный корабль. И еще второй, который с готовностью все бросит и прибежит посмотреть, как я вламываюсь на поврежденный корабль, но лишь чтобы поспорить со мной по этому поводу. Так что я вызвал обоих.